Коза получила наследство от старшей из тетушек и немедленно забодала его. Вернее, забодала она только упаковку, толстую серебряную шкатулку Фаберже с псевдогреческим женским профилем и тремя желтыми алмазами на крышке. Шкатулка была позднего модерна, вычурная, воплощала собой представление лакея о настоящей роскоши. Зато содержимое шкатулки, прелестные украшения из жемчуга и аметистов, не очень большой ценности, но чудесной работы, имело родословную. Свадебный подарок прабабушке от одного из князей Юсуповых. За шкатулку Козе заплатили большие деньги, приблизительно 1/100 той суммы, за которую она ушла впоследствии на аукционе в Лондоне. Но этого Коза никогда не узнала. А 500 рублей были ого-го, какие деньги! Получив их с рук на руки от знакомого директора комиссионного магазина, она взяла такси, поехала на наемную дачу, где маялся с двумя оставшимися тетушками и родной бабушкой, матерью Козы ее сын Миша, забрала ребенка и, переплатив чуть не вдвое, купила билеты на юг. Таня пришла к ней на следующий день, утром, соскучившись по ее веселой болтовне. До отъезда оставалось еще 6 часов, и Коза соблазнила Таню ехать вместе. «Билеты не проблема. В крайнем случае устроим тебя у проводника». Коза помахала перед носом Тани толстенькой пачкой денег. В 18:00 они сели в поезд, а еще через час, когда мелкие дачные станции, подморгнув поезду, остались позади, они, переворошив весь вагон, уже сменялись в одно купе и расположились в нем со всей возможной роскошью. Среди козьих дарований была способность мгновенно обживаться, и она, не жалея сил, тащила с собой целый чемодан лишних с точки зрения Тани вещей. Скатерки, салфетки, домашние чашки, даже медную ручную мельницу для кофе. В Таниной тощей сумке болтался купальник, кое-какое бельишко и широченный сарафан с запасом на будущий живот. Даже полотенце она не взяла, намереваясь купить его на месте. Что это было за место, куда они ехали, тоже было не совсем известно. Заходившая к Козе накануне заказчица-артистка, демонстрируя густой красноватый загар, обливший даже подмышечные ямки и изнанку ляжек, расхваливала днестровские лиманы, откуда только что приехала. Коза, белокожая и веснущатая, всю жизнь плохо загоравшая, впала в острую зависть. Решила отведать того же лиманского солнца, и теперь они ехали в те приблизительно места, которые проклинал ссыльный Овидий. Путь их лежал через Одессу, в Одессе на перевалочном пункте их должна была встретить мать одной из Викиных подружек, устроить у себя на ночевку и отправить на следующий день дальше автобусом через Аккерман на песчаную косу между лиманом и берегом моря. Приехали в Одессу под вечер. Их встретила огромная размером с диван тетка Зинаида Никифоровна, обитая шелковой цветастой тканью. Грудастая коза рядом с ней казалась воробушком, и тетка сразу же прониклась к ним с нисходительной нежностью. Она поволокла их на фатеру в 2 смежные комнаты коммунальной квартиры, знавшей лучшие времена. Зеркало в золоченой раме занимало простенок между 2 венецианскими окнами и отражало шеренги 3-литровых банок с заживо сваренными нежными фруктами, предназначенными к скоростному хрумкому пожиранию. Дом ломился от еды и питья, и щирая хозяйка, не дав умыться, стала метать на стол. Мишка засыпал над тарелкой, и Зинаида Никифоровна, разочарованно махнув на него рукой, велела его укладывать. Как у всех приморских жителей, у нее был запас раскладушек и постельного белья для немеренных приезжих родственников. Пока хозяйка стелила Мише на раскладушке в смежной комнате, коза шепнула Тане: «Ну, мы попали». Но они не догадывались, какие приключения их еще ожидали. Мишка мгновенно уснул. Зинаида Никифоровна объявила им, что все зовут ее просто мамой Зиной, что сейчас она должна идти на работу, и предлагает им пройтись по вечерней Одессе, потому что другого такого города нет на свете. Они вышли на затопленный людским наводнением бульвар, ощущая избыточную густоту южного вечера. Теплый воздух, сплющенный громкими ржущими голосами, волны пищевых и пивных запахов, слегка приправленные блевотиной. Поверх всего этого плыла одесско-советская радиомузыка, блатная, хамская, но не лишенная обаяния. Дерибасовская толпа почтительно обтекала маму Зину, разбивалась перед ее головогрудью на два рукава, а Таня с Викой, пришвартовавшись к ее мощным бокам справа и слева, изредка переглядываясь, еле сдерживали смех. Дело в том, что мама Зина, не закрывая золотозубого рта, говорила о литературной Одессе. «Возьмем Бабеля и Ильфа Петрова, и даже возьмем Багрицкого и Катаева, и пусть даже эту Маргариту Алигер и Веру Инбер. И если мы их вычтем, что у них останется? Нам нужен их Шолохов? Нужен их Фадеев. Бунин здесь жил. Даже Пушкин говорил за Одессу. Вот здесь», — провозгласила она, остановившись перед респектабельным входом гостиницы «Лондонская», «здесь я работаю, и мы пойдем со служебного входа». Это был клуб моряков. Интернациональный, валютный, ночной. И мама Зина здесь стояла на пиве. «Эти со мной», — сказала она, втискиваясь в узкий коридор белесому сундукообразному мужику, вывернувшемуся из темного угла. Он кивнул. Они вошли в зал. Там было военное затемнение, и тихо играл пианист. Несколько моряков, не успевших еще набраться, лениво пили пиво. Две крашеные шалавы сидели за угловым столиком и шикарно тянули что-то через соломинки. Разговаривали тихо. Рыбой не воняло. Даже мама Зина как будто частично потерялась за отдельной пивной стойкой. Пиво было отечественное, а деньги самые настоящие, валютные. На такую работу не всякого ставили, только самых доверенных. Мама Зина такой была. По всем швам, прощупанная органами, с довоенных еще времен партизанка, подпольщица, она и здесь своим партийным глазом приглядывала за порядком. Что же касается этих девчонок, подружек ее дочери, удравшей в столицу, пусть посидят, поглазеют, с морячками погуляют, потанцуют. Пианист наигрывал тихонько что-то ненашенское, но по-своему душевное. Раньше Зинаиде Никифоровне не нравилась эта новомодная музыка, а потом стала нравиться. Джаз здесь играл. Пришел ударник, расставил свои барабаны. Начал пристукивать. Самый заводной был с трубой. Но он запаздывал. На улице темнело, в клубе же светлело. Прибавилось народу. Много здесь редко бывало. Таню тянуло в сон. Пианино славно бренчало всю одну и ту же мелодию, но с разных боков, музыкально, довольно интересно, слегка дурманно, и неохота было вставать. Потом раздался трубный глас. Он прорезал фортепианное бормотание драматичным и горьким звуком. Таня развернулась к эстраде. невысокий, худой мальчик, держал двумя руками саксофон, и казалось, что инструмент хочет вырваться, а он его от себя не отпускает. Какая это была мучительная музыка! От нее было сладко-больно, солоно-горько, печально-радостно. Это были импровизации по поводу старой пластинки Майлса Дэвиса «Около полуночи», и саксофон шел по драматичному следу Колтрейна, но Таня пока этого не знала. Музыканты играли как будто немного в разнобой. Ударник стоял на месте. Пианист то уходил вперед, то призадерживался, а саксофон шел своей отдельной дорогой, и они иногда как будто случайно встречались, переговариваясь в точке встречи. И возникал вопросно-ответный диалог, непонятно о чем, но о важном. Они все играли точно и тонко, но саксофонист был лучше всех. Вокруг него вертелся ветер, развивая его прямые светлые волосы. И Тане все хотелось подставить лицо под звук его саксофона. Она даже не заметила, как коза ушла танцевать с иностранным морячком, хлипким и слишком интеллигентным для такой мужественной профессии. К Тане тоже подошел какой-то хмырь. Она испуганно дернулась. Нет, нет, тот отошел. Коза все танцевала со своим хлипеньким и даже оживленно говорила что-то на немецко-французской смеси, кое-как совмещающейся с его англо-шведским. Зачем я тогда бросила музыку? Прав был отец. Сидеть у рояля. Она течет с твоих пальцев, а ты только вместилище, передаточный механизм между нотным листом и звуками. Не помню, почему бросила. Из-за Томочки. Вот почему. Комсомольское сознание идиотки. Да, и музыка была не та. Такую музыку, как эта, не бросила бы. Вот это и вот это, отмечала она вздохи саксофона и сердцебиение ударника. Почему меня поволокло в научную сухотку? Занималась бы музыкой. Какой выразительный саксофон! Никогда не обращала внимания на то, что у него голосовая интонация. Или музыкант талантливый? Да, скорее всего. Швед проводил их до Зинаидиного дома. Они понравились друг другу, но ясно было, что в этот вечер и кончится все то, что не успело начаться. Он подарил козе подарок. Начатую записную книжку в черной коже, шикарную. Больше у него ничего не было. На первой странице написал свой адрес. Рюне Свенсон. И все. Потому что на утро корабль его уходил бог весть куда. И навсегда. Жаль было. Дверь открыла Зинаидина сестра, которая жила в той же квартире и сторожила Мишкин сон. Когда вернулась мама Зины, работавшая до трех, все спали. Утром она проводила гостей на автобусную станцию, и они уехали по пыльной, плоской дороге. Сидя в тряском и жарком автобусе, Таня вспомнила, что ночью ей снился сон со вчерашней музыкой, но крупней размером. И исполнялась она совершенно необычными по звучанию инструментами. Одесса с пригородами кончилась минут через 40. Началась пыльная, ухабистая дорога, поля, убитые жарой, сгоревшая кукуруза и ковыль. Первой растрясло козу. Она накануне увлекалась со шведским товарищем не только танцами, но и экзотического состава коктейлями, которые в ее русском желудке топорщились и без тряской дороги. Потом затошнило Мишку. Таня держалась всех крепче, но на третьем часу болтанки, годной разве что для тренировки космонавтов, а не для нежных существ, отчасти и беременных, и она расклеилась. Вылезли они из автобуса у ряда белых халуп, серых от пыли садов и помидорных огородов. Называлось это чудо природы поселок Курортное. Ни о каком куре не могло быть и речи. Были все те же пыльные поля. Море категорически отсутствовало. Словом, кроме жары и свирепого солнца, не было ничего. У проходящей мимо тетки с ведром, полным помидоров, они спросили, где тут море? «Да вон она!» — неопределенно махнула она. «А вы на квартиру?» «На квартиру». И тетка повела их к себе. Но по дороге встретились еще две. Они остановились, быстро и не совсем понятно трещали на русском, но не вполне узнаваемом русском, после чего первая тетка передала их с рук на руки другой, и другая повела их в новом направлении. Обнаружились чахлые кипарисы, а за ними нечто курортное. Это был дом отдыха, позади которого снова произрастали беленые домики, и в один из них привели приезжих. Сняли отдельный домик в огороде, возле дощатой уборной и с жестяным умывальником, приколоченным огромным ржавым гвоздем к нелепой одинокой стене, оставшейся от разрушенного сарая. Вокруг домика простирались грядки с помидорами редкого сорта, бычье сердце, лилово-багровыми огромными красавцами, скорее фруктами, чем овощами. Это и была единственная местная достопримечательность. Лучший здешний деликатес. Он же и почти единственная пища людей, свиней и кур. Из помидоров варили борщ, варенье, выпаривали из них пасту, сушили и гноили. В местном магазинчике, как выяснилось на следующий день, не было хлеба, масла, сыра, молока, творога, мяса и еще много чего. Но продавалась низкосортная мука, растительное масло, рыбные консервы и шоколадные конфеты. Пока что, поев дорожных припасов, выданных мамой Зиной, они отправились искать море, которого до сих пор еще не видели, и про которое хозяйка, махнув рукой, сказала «Да, вон она». Они пошли в указанном направлении по выбитой среди ковылей тропинки и дошли до крутого обрыва. Земля кончилась, началось море. Оно невидимо и неслышимо плескалось далеко под ногами и плавно переходила в небо, в сером слепом мареве, без намека на линию горизонта. Вниз шла земляная лестница, кое-где укрепленная шестами. Таня с козой свели по ней упирающегося Мишку, который был трусоват и довольно неповоротлив. Одолев метров 30 осыпающихся ступеней, оказались на песчаном берегу, совершенно безлюдном и трогательно унылом, как берег необитаемого острова. «Потряс!» — сказала коза. «Конец света!» — подтвердила Таня. «Здесь ничего нет!» — разочарованно заныл Мишка. «Чего здесь нет?» — удивилась коза. «Где мороженое продают? И вообще...» — объяснил Мишка свое недоумение. Море было мелкое, теплое, серое. Прикидывалось смирным, ручным, как будто это не оно обрушило здешний берег своими осенними штормами и отъело у здешних мест многие километры бесплодной, но твердой земли. Они купались, учили Мишку плавать, построили лабиринт из мокрого песка. Потом заснули и проснулись под вечер, когда солнце утихомирилось, и с моря подул ветерок. Хозяйка, повариха из местного дома отдыха, оказалась просто клад. Она отвела их вечером на кухню, показала погреб, где на полке стояли в стеклянных банках залитые соленой водой куски сливочного масла и пирамиды из тушенки, насущного хлеба советского человека. «Берите, потом рассчитаемся. Вы с детем», — великодушно предложила хозяйка. Отдых устраивался шикарно. За всю жизнь они не съели такого количества свиной тушенки и сливочного масла, сколько за эти странные две недели южного отдыха. О помидорах и говорить нечего. После этого лета они узнали, что тот продукт, который продают под именем помидоров во всех других местах, не имеет к ним никакого отношения. Однако главное открытие они сделали еще через три дня, когда, наглядевшись на печальное, еле живое море, вышли, наконец, к лиману. Песчаная коса, местами поросшая тростником и полынью, тянулась на много километров, омываемая с одной стороны все тем же вялым морем, а с другой — стоячей водой лимана. Вернее, одной из его длинных старец, при весеннем многоводье, соединяющейся с основным руслом, а на большую часть года отрезанной. Весь здешний край удивительным образом напоминал эту небольшую косу. Заброшенный, почти безымянный, отрезанный от собственной истории и чуждой настоящему времени. Это была окраина бессарабских степей. Площадка древнего мира, истоптанная скифами, готами, сарматами и прочими безымянными племенами. Некогда окраина Римской империи, теперь пустошь другой, современной империи. Несчастливая, покинутая всеми богами, родина белесого ковыля и мелкой душной пыли. Уже покрытые солнечными ожогами, Таня с Викой в длинных сарафанах, накрыв малиновые спины полотенцами, волокли за собой Мишку в пижамных штанах вдоль безлюдного берега, пытаясь найти место, где можно было бы укрыться от прямых солнечных лучей. Округлые, не доросшие до полноценного размера дюны тени не давали. В полдень никто, кроме приезжих, на улицу не выходил. Местные люди жили по южным законам, норовили, вне зависимости от расписания работы, устроить в это время сиесту. Нашли холмик с тремя кустами, под которыми дрожал намек на тень. Легли на горячем песке. В поперечнике коса в этом месте была метров в 100. Тропа пролегала ближе к лиману. И, отдышавшись, они искупались в его пресной воде. Вода была, мало сказать, теплая, горячая. Нашли привязанную в камышах полузатопленную лодку, которая надолго заняла Мишку. Утки с подросшими утятами сновали вдоль берега, привычные к жаре, к теплой воде, к сытости. Мелководье кишело мальками, как в консервной банке с рыбными консервами, только без томата. Заросли тростника полнились живым шуршанием. Кто-то там сновал, шебаршился, издавал звуки. На маленькой песчаной отмели наследили неведомые разнокалиберные лапы. И Мишка склонился над ними, изучая письмена. Таня сложила руки на животе, постучала пальцем. «Тебе хорошо? Ты доволен?» И поняла, что да, хорошо. Запасливая коза, тащившая с собой, кроме воды и еды, еще и пухлый том, пристроила голову в жидкой тени и раскрыла книгу. Стала читать вслух. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид, и что особенная красота снеговых гор, о которой ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине в которые он не верил. И он перестал дожидаться гор. Но на другой день рано утром он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, в шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Таня заглянула через плечо. «Толстой? Перечитываешь? Зачем?» «Честное слово, не знаю. Тянет. Почти каждый год, обязательно летом. Вот так, на пляже, в поезде, в саду или в огороде. Вроде как родственника навестить. Из чувства долга, но и по любви тоже. И скучновато, и необходимо. Да-да, знаю. И мама моя вот так же всю жизнь Толстого читала. Ее отец, мой дед, был толстоец или что-то в этом роде. Его расстреляли». «Да ты что, толстовцев тоже брали?» — удивилась коза. «А как ж, обязательно». Она закрыла глаза, увидела неожиданно яркую картину. Чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую, воздушную линию их вершин и далекого неба. «Я не люблю его». «Нет, не так. Вот он пишет, что не верит в музыку Баха, в любовь женщин, в красоту гор. И ты готов с ним согласиться. А он раз напишет вдруг три предложения о красоте гор так, что бьет тебе по глазам. И все переворачивается». Она перекатилась со спины на живот, уперлась локтем в песок. «Спасибо тебе, что ты меня в эту дыру вытащила. Место, конечно, потрясающее, безлюдье. В действительности отдыхающих было довольно много. Их можно было наблюдать по утрам на местном базарчике. Жители Запорожья, Донецка, Кишинева. Особенно много отдыхающих подъезжало к концу недели. Но все они дружно группировались на двух пляжах, санаторном и, как его называли, общим. Молдаване с вислыми усами, украинские шахтеры, багровым загаром наспех покрывающие затемненные угольной пылью лица, их полнотелые жены и орущие дети раскладывали домашние припасы на прибрежной загаженной полосе, выпивали теплую водку, играли в круговой волейбол, плескались в мелководье и уезжали, оставив после себя смердящие горы отбросов, смываемые очистительными осенне-зимними штормами. Кем бы они себя ни называли, они были истинными потомками исчезнувшего варварского мира. Ни песчаная коса, ни дикий морской берег под лестницей никого не интересовали. Миновав унавоженный общий пляж, Таня со своими спутниками выходила на косу, и уже через 200 метров совершенно исчезали остатки варварской стоянки. А уж если, следуя за изгибом косы, они проходили 3-4 километра, то оказывались в таком отдалении, в такой необитаемости, что и вообразить невозможно. За вторую субботу их пребывания на лимане, уже отболев ожогами, они забрались на самую середину косы, где сохранились развалины неопределенного каменного строения. Вероятно, зимние волны достигали этих развалин, а приезжающие народы – нет. И оттого ни битых бутылок, ни консервных банок не водилось в корнях жалких кустиков, выросших под прикрытием нагроможденных камней. Подошли поближе и увидели там укромно между камней натянутый из простыни тент, а под тентом несколько молодых людей. Музыканты из клуба, бросив беглый взгляд в их сторону, тут же узнала Таня.
«Какого клуба?» — удивилась коза.
«Ну, морского. Где наша мама Зина?»
«Я на них и внимания не обратила. У тебя, Тань, потрясающая зрительная память. Как ты запомнила?» — удивилась коза.
«Пианист. Самый из них старший, толстоносый и мохноногий, махал им приветливо рукой. Все звали его Гариком, но имя у него было другое, труднопроизносимое армянское, и когда он выпивал первую рюмку чего угодно, то немедленно переходил на английский, который знал особым джазовым образом, исключительно через музыкальные термины и тексты классических блюзов. Джазисты были сплошь чокнутые люди в те времена, но среди Таниных друзей таковых до сегодняшнего дня не водилось.
Саксофонист сидел почти спиной, но Таня узнала его по светлым прямым волосам такой длины, которая в те годы считалась вызовом общественному спокойствию. Он оглянулся, посмотрел на Таню, и она немедленно схватилась за живот. Ребенок взбрыкнул с необыкновенной силой.
«Ты чего?» — спросила его Таня.
Он бултыхнулся еще раз и затих.
Все в порядке. Таня с козой еще раз думали, стоит ли свернуть в их сторону или сделать вид, что они идут своим путем, но Мишка уже подбежал к музыкантам и сообщил.
«А вы на нашем месте сидите. Мы здесь всегда...»
И они не прошли мимо, остановились. Эти 10 метров, что отделяли Таню от саксофониста, были как будто сделаны рапидом. Он поднял к виску замедленную руку. Прядь волос шевельнулась длинным томительным движением. Он коснулся волос, замер. Медленно повел шеей, улыбнулся углами губ. И они потекли вверх. И открылись крупные верхние зубы и мелкие нижние, как у молодого щенка. И это все было крупным кадром с увеличением. Он улыбался Тане. Он смотрел на нее все тем же замедленным взглядом. И Таня уже тогда, кажется, догадалась, что... В эту минуту совершается ее судьба. Музыканты были пьяны, но в меру. Вечером они должны были играть в местном доме отдыха и соблюдали рабочую норму. Они играли вместе уже полгода и отлично знали, до какой поры вино музыку улучшает, а с какого момента разрушает. Попивали кисленькое. Гарик запал на козу. Ударник стал клеиться к Тане. Таня глаз не сводила с саксофониста. В 6 часов, когда солнечный жар ослабел, все вместе двинулись в сторону дома отдыха. При въезде на косу ребята оставили машину. Коза с Мишкой пошли домой ужинать. Таня втиснулась на заднее сиденье и поехала с музыкантами. Сергей ей ужасно понравился, как никто и никогда. Концерт прошел с большим успехом. После концерта долго танцевали, уже под магнитофонную музыку. И все музыканты сильно напились. Сергей не танцевал. Они сидели за самодельной эстрадой и целовались до одури, пока он не сказал ей, что ему отведена здесь какая-то комната, но номера он не помнит. Однако на ключе была приколота клеенчатая бирка с фиолетовой цифрой 16.